Сев за стол перед клиентом, он бухнул роликсом о стол и раскрыл блокнот. Сразу же выяснилось, что клиенту сказать особо нечего. Без сильного галлюциногена было сложно вдохновиться деталями его бизнеса. Он главным образом упирал на какие-то поддоны с фторовым покрытием, к которым ничего не прилипает. Слушая и чуть отворачивая лицо в сторону, Татарский кивал и ставил в блокноте бессмысленные закорючки. Краем глаза он осмотрел комнату. В ней тоже не было ничего интересного, если не считать голубой пыжиковой шапки, явно очень дорогой, которая лежала на верхней полке в пустом застекленном шкафу. Как и было обещано, через несколько минут на поясе у него зазвонил пейджер. Татарский снял с ремня черный пластмассовый ящичек. В его окошке были слова «Welcome to the road 666». «Добро пожаловать на шоссе 666». «Шутник, а?» — подумал Татарский.
«А это не из Video International?» — спросил из угла Сергей.
«Нет», — ответил Татарский, принимая подачу. «Мне эти лохи, слава богу, больше не звонят. Это слава, Зайцев. На сегодня все отменяется».
«Почему?» — спросил Сергей, поднимая бровь. «Если он думает, что нам это нужнее, чем ему...»
«Потом поговорим», — сказал Татарский. Клиент тем временем задумчиво и насупленно глядел на свою пыжиковую шапку в застекленном шкафу. Татарский посмотрел на его руки. Они были сцеплены замком, а большие пальцы быстро вращались друг вокруг друга, словно наматывая на себя невидимую нить. Это и был момент истины.
«А вы не боитесь, что все может кончиться?» — спросил Татарский. «Ведь время, сами знаете, какое. Вдруг все рухнет».
Клиент поморщился и с недоумением поглядел сначала на Татарского, а потом на его спутников. Его пальцы перестали крутиться.
«Боюсь», — ответил он, поднимая глаза. «А кто не боится-то? Странные какие-то у вас вопросы».
«Извините», — сказал Татарский. «Это я так.
Минут через пять беседа кончилась». Сергей взял у клиента бланк с его логотипом.
Это был стилизованный пирожок в овале, под которым стояли буквы «ЛКК». Договорились о встрече через неделю. Сергей обещал, что к этому времени будет готов сценарий ролика и какие-то раскадровка и баланс.
«У тебя что, крыша поехала?» — спросил Сергей Татарского, когда они вышли на улицу. «Кто ж такие вопросы задает?»
«Ничего», — сказал Татарский.
«Зато теперь я знаю, чего он хочет». «Мерседес» довез всех троих до ближайшего метро.
Вернувшись домой, Татарский за несколько часов написал сценарий. Уже давно он не чувствовал такого вдохновения. В сценарии не было конкретного сюжета. Он состоял из чередования исторических реминисценций и метафор. Росла и рушилась Вавилонская башня. Разливался Нил, горел Рим, скакали куда-то по степи бешеные гунны, а на заднем плане вращалась стрелка огромных прозрачных часов. «Род приходит и род уходит», — говорил глухой и демонический, Татарский так и написал в сценарии, голос за кадром, «а земля пребывает вовеки». Но даже земля с развалинами империй и цивилизаций погружалась в конце концов в свинцовый океан. Над его ревущей поверхностью оставалась одинокая скала, как бы рифмующаяся своей формой с Вавилонской башней, с которой начинался сценарий. Камера наезжала на скалу, и становился виден выбитый в камне пирожок с буквами «ЛКК», под которым был девиз, найденный Татарским в сборнике «Крылатые латинизмы».
«Медиис темпус статибус пласидус». «Спокойный среди бурь, Лефортовский кондитерский комбинат».
В драфт-подиуме к произведению Татарского отнеслись с ужасом.
«Технически это сделать несложно», — сказал Сергей. «Надрать видеоряды из старых фильмов, подкрасить, растянуть. Но ведь это полная шиза, даже как-то смешно».
«Шиза», — согласился Татарский. «И смешно. Только ты скажи, чего ты хочешь? Премию в Каннах получить или заказ?»
Через пару дней Лена повезла клиенту несколько вариантов сценария, написанных другими людьми. В них были задействованы юный повар неясной сексуальной ориентации, предлагался классический сюжет с поручиком Ржевским и вишневой косточкой. Слоган был «А повар ел пирожное с вишней». Черные мерседесы, набитые долларами чемодан и прочие народные архетипы. Все это клиент отверг без объяснения причин. В отчаянии Лена показала сценарий, написанный татарским.
В студию она вернулась с договором на 35 тысяч, из которых 20 выплачивалось авансом. Это был рекорд. По ее словам, прочитав сценарий, клиент повел себя как гомельская крыса, услышавшая целый духовой оркестр. «Можно было 40 снять», — сказала она. «Я поздно поняла, дура!»
Деньги пришли на счет через 5 дней, и татарский получил честно заработанные 2000.
Сергей со своей командой уже собирался ехать в Ялту, чтобы снять подходящую скалу, на которой в последних кадрах должен был появиться высеченный в граните пирожок.
Когда клиента нашли мертвым в его офисе, кто-то задушил его телефонным проводом. На теле нашли традиционные следы электроутюга, а во рту вдавленное безжалостной рукой пирожное «Ноктюрн», пропитанный ликером бисквит, минорно-горький шоколад, чуть присыпанный трагическим инеем тертого кокоса.
«Рот приходит, и рот уходит», — философски подумал татарский. «А своя рубашка к телу ближе».
Так татарский стал копирайтером. Ни с кем из своего прежнего начальства он объясняться не стал, а просто положил ключи от ларька на крыльцо вагончика, где сидел Гусейн. Ходили слухи, что за выход из бизнеса чечены требуют больших отступных. Довольно быстро он оброс с новыми знакомствами и стал работать сразу на несколько студий. Такие прорывы, как со спокойным среди бурь лефортовским кондитерским комбинатом, происходили, к сожалению, не особенно часто. Скоро татарский понял, что если один из 10 проектов кончается успешно, это уже большая удача. Денег он зарабатывал не особенно много, но все равно выходило больше, чем на ниве розничной торговли. Про свою первую рекламную работу он вспоминал с неудовольствием, находя в ней какую-то постыдно поспешную готовность недорого продать все самое высокое в душе. А когда заказы пошли один за другим, он понял, что в бизнесе никогда не следует проявлять поспешности, иначе сильно сбавляешь цену, а это глупо. Продавать самое святое и высокое надо как можно дороже, потому что потом торговать будет уже нечем. Впрочем, татарский знал, что это правило распространяется не на всех. По-настоящему виртуозные мастера жанра, которых он видел иногда по телевизору, ухитрялись продавать самое высокое ежедневно, но таким образом, что не было никаких формальных поводов сказать, будто они что-то продали, и на следующий день они могли смело начинать все заново. Как это достигалось, татарский не мог даже представить. Постепенно стала прослеживаться одна очень неприятная тенденция. Заказчик получал разработанный татарским проект, вежливо объяснял, что это не совсем то, что требуется, а через месяц или два татарский натыкался на клип, явно сделанный по его идее. Искать правды в таких случаях было бесполезно. Посоветовавшись с новыми знакомыми, татарский попытался запрыгнуть ступенькой выше в рекламной иерархии и стал разрабатывать рекламные концепции. Эта работа мало отличалась от прежней. Была одна волшебная книга, прочтя которую можно было уже никого не стесняться и ни в чем не сомневаться. Она называлась «Positioning – A Battle for Your Mind» – «Позиционирование. Битва за ваш разум». А написали ее два продвинутых американских колдуна. По своей сути, она была совершенно неприменима в России. Насколько татарский мог судить, никакого сражения между товарами за ниши в развороченных отечественных мозгах не происходило. Ситуация больше напоминала дымящийся пейзаж после атомного взрыва. Но все же книга была полезной. Там было много шикарных выражений вроде «line extension», которые можно было вставлять в концепции и базары. Татарский понял, чем эра застаивания империализма отличается от эпохи первоначального накопления капитала. На Западе заказчик рекламы и копирайтер вместе пытались промыть мозги потребителю, а в России задачей копирайтера было законопатить мозги заказчику. Кроме того, Татарский понял, что Марковин был прав, и эта ситуация не изменится никогда.
Покурив однажды очень хорошей травы, он случайно открыл основной экономический закон постсоциалистической формации. Первоначальное накопление капитала является в ней также и окончательным.
Перед сном Татарский иногда перечитывал книгу о позиционировании. Он считал ее своей маленькой Библией. Сравнение было тем более уместным, что в ней встречались отзвуки религиозных взглядов, которые особенно сильно действовали на его непорочную душу. Романтические копирайтеры 50-х, уже перешедшие в огромное рекламное агентство на небесах.